Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами программа «Легко ли быть молодым?» и я ее ведущая Анна Ринжина. У нас в гостях отец Александр Сандарев, настоятель храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Сегодня я хотела бы обсудить легенду о великом инквизиторе. Я хотела бы поговорить об, если так можно сказать, идеологии этого великого инквизитора, потому что с многими его идеями мы сталкиваемся в обычной жизни, когда люди неверующие, как-то враждебно настроены к церкви, предъявляют свои претензии, говорят аргументы, почему не надо верить. Они говорят вещи очень схожие с ним. Наверное, стоит сказать, напомнить нашим радиослушателям о том, что великий инквизитор обвиняет Христа в том, что он ничего не сделал для того, чтобы завоевать авторитет у людей и сделать так, чтобы они пошли за ним. Он говорит о том, что, чтобы люди шли, нужно им показать чудо, рассказать о тайне и заявить о собственном авторитете. А Христос, процитирую: «Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они в простоте своем и в прирожденном бесчинстве своем не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы». Давайте, отец Александр, тогда начнем с как раз понимания свободы у инквизитора. Мы знаем, что главный наш подарок от Бога — это наша свобода, наш свободный выбор. Но инквизитор говорит о том, что это наказание для человека.
Ну да, потому что человек, с его точки зрения, что если человек предоставлен свободе, самому себе, то он обязательно сделает не тот выбор, он обязательно сам себе навредит. Поэтому он говорит: давайте мы сделаем так, чтобы лишим человека этой свободы, сделаем за него выбор, и человек нам будет благодарен. Такой контекст пишет. Вот. Свобода же по Достоевскому и проблема свободы, свободной личности, она заключается в том, что свободный человек, когда он себя осознает свободным, он делает такой свободный выбор в пользу Христа и христианских ценностей. Не в результате каких-то внешних воздействий на человека, не потому что его заставляют верить, или, сейчас такое слово, манипуляция, то есть промывают иногда сознание, там, или, как говорят, промывают мозги, и человек начинает верить, потому что его в этом убедили, а не потому что он сам нашел Христа с помощью исканий, с помощью такой напряженной жизни. И вот Достоевский подчеркивает вообще во всем романе «Братья Карамазовы», где этот великий инквизитор напечатан и где он вложен в уста, по-моему, Ивана Карамазова. И вот в этом романе подчеркивается, что если человек не выберет сам свободно Христа и без всякого принуждения, то этот выбор будет напрасным. А великий инквизитор в данном случае говорит, что нет, надо за него сделать выбор. Надо, потому что человек сам не может. Большинство людей – это толпа. Лишь некоторые одиночки, как он там, по-моему, пишет, герои некоторые способны идти за тобой. И он обвиняет Христа в том, что ты пришел только для одиночек. Твоя религия, твоя вера, твой призыв, твое учение только для людей сильных духов. А что делать с остальными? С большим количеством людей, которые не способны на такой выбор, не способны к тому, чтобы быть такими сильными духом, героями. Он говорит: вот за них мы сами выборы сделаем, и они будут нам благодарны. Они пойдут за нами, и мы им накормим, и хлеб дадим, и чудеса покажем, и все будут довольны. Вот такой упрек делает великий инквизитор Христу.
Конечно, здесь, наверное, сложно будет с вами поспорить о том, что Христос хочет, чтобы мы пришли по собственному желанию. Нас никто не заставлял, но само существование в этой свободе. Почему некоторые поколения называются потерянными, потому что у них нет авторитетов, нет каких-то четких позиций, куда идти, что идти, и из-за этого, даже если человек выбирает правильный путь, он испытывает очень сильные страдания души, очень сильные какие-то мытарства внутренние и переживания, и для него это очень тяжело, поэтому такой ли это подарок?
Да, вот здесь всегда стоит выбор у человека, даже у тех, кто пытается как-то работать вот с молодежью, со своими детьми, как поступить. Как поступить, иногда хочется взять и административно все решить за человека. И оправдаться тем, что вот могут же ведь быть проблемы у человека, потерянное поколение и так далее. Вот это иезуитский вот был, два таких основных метода было в католической церкви. Это метод иезуитский. Иезуиты — это орден любящих Иисуса Христа людей. Вот. Но при этом это был такой орден, который ставил такие цели и старался их добывать, и старался их достигать, несмотря ни на что. Именно им приписывают слова: цель оправдывает средства. То есть вот мы хотим поколение сделать непотерянным, и чтобы оно было непотерянным, мы его стараемся вот всяческими средствами принудить там, и так далее. Или инквизиторский метод, инквизиция, которая заставляла людей верить, заставляла людей отказываться от ереси, или даже если человек хоть в какой-то ереси находился, она его через там, ну, разные были и пытки, к сожалению, были, и вот особенно вот этот великий инквизитор был списан с реального персонажа. Торквемада такой был, испанский инквизитор, фанатик, и вот это было связано с тем, что человек рассматривался не как свободная личность, а как материал. И момент еще какой очень важный. Вот это потерянное поколение. А почему оно потеряно? А может быть, оно потеряно потому, что до этого поколения было якобы не потерянным, но оно-то как раз-таки было, ну вот каким? Тем, что в нем действовали какими-то методами и людей принуждали к чему-то, а потом уже поколение было после него потерянным. Если взять наше потерянное поколение, это поколение постсоветских людей. А что было в Советском Союзе? Это было время, как раз-таки, когда людей вот именно, ну, с насилием воспитывали, так скажем. То есть в Советском Союзе, так или иначе, воспитание и насилие в воспитании, оно не было, конечно, закреплено, но оно так или иначе подспудно происходило. Я помню эти комсомольские собрания, помню, как там просто так отчитывали людей на этих комсомольских собраниях. И вот это комсомольское собрание, это стало символом чего-то такого занудного, тягостного. А если еще там кого-то там товарищеский суд или еще что-то было. Мне кажется, вот это произошло, привело к тому, что потом у нас было потерянное поколение. То есть поколение теряется не в детях, а в родителях. То есть родители были потерянным поколением. Хотя вот так внешне они не ощущалось, что они потерянное поколение. Вроде все нормально было, развивалась страна, там мирный атом расщепляли и так далее. Свершения какие-то были, в космос летели. То, какими средствами это было сделано, привело к тому, что поколение потерялось. Поэтому инквизитор, он вроде бы рассуждает логично, вроде бы у него есть какие-то вещи, которые кажутся убедительными. И кажется, вот он прав, когда он говорит Христу и его упрекает в том, что он дал людям непосильную ношу в виде свободы. Но в том-то вся и суть, что Христос нам открыл вот этот путь к свободе через любовь. Путь к свободе через любовь. И он очень, конечно, тернист, скорбен, этот путь к свободе через любовь. Он неоднозначен. На этом пути человек может и не только спотыкаться, но и разочаровываться, думая, что вряд ли он дойдет до конца, Вот, потому что на этом пути часто человек и где-то падает, и ощущает, что он уже не может идти, и что он недостоин этого пути, что он недостоин Христа. Но тем не менее, этот путь, который привел, открыл нам Христос в Евангелии. И вот выбор-то очень простой. Есть только этот путь, а остальных путей других нет. Есть только выбор к свободе через любовь, и все. И на этом точка. Других путей никаких больше нет. А вот инквизитор пытается это оспорить, пытается показать, что может быть вот такой путь, может быть такой. Но сегодня, кстати, Достоевский писал в 19 веке, тогда это еще не было так очевидно. Это именно 20 век нам показал, что вот эти вот эксперименты, которые поставил, ну так условно скажем, инквизитор поставил социальный эксперимент на протяжении всего 20 века, особенно на нашей стране. Вот. И вот мы видим, что все его эксперименты, чтобы людям дать счастье с помощью вот того, о чем он говорит, они оказались обреченными. Ничего не получилось. Сегодня-то мы уже можем об этом свидетельствовать, что путь к свободе, путь к радости, путь к счастью лежит только через свободу, которой ведет любовь. Ну, то есть через Христа, через Его Евангелие, через Его благовестие свободы, через Его благовестие любви и ненасилия над личностью. Вот. И вот это именно открывает Иисус. Кстати, в этом великом инквизиторе Иисус слова не говорит.
Вот как раз я дальше хотела вас спросить, ну давайте чуть позже вернемся к этому, почему Иисус ничего не говорит. Я хотела еще перейти к теме о хлебе. Великий инквизитор делает акцент на том, что это вот пересекается со свободой, о том, что накормить человека обязательно, в конце концов, это базовая физиологическая потребность. Тоже, если процитируем, принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам, лучше поработите нас, но накормите нас. А почему Христос не удовлетворяет эту потребность? Тут ведь нужно сразу же, может быть, у некоторых возникнет вопрос о том, что ну как же, мы видим в Евангелии чудеса о том, как Христос накормил хлебом, рыбой, но здесь нужно отметить, что речь идет о, наверное, еврейском представлении Мессии, когда они ждали.
Здесь лучше говорить, что какая-то, наверное, часть еврейского народа, какие-то силы там, потому что еврейский народ был неоднородным, там кого только не было, фарисеи были, саддукеи были, ессеи были, зелоты были, вот, и там представители царя Ирода были, еще там были разные течения, разные группы, поэтому сложно говорить о всех евреев. Конечно, было учение, которое оно постепенно так из-под воль складывалось, о политической мессии, так скажем, то есть мессия, который приведет еврейский народ к тому, что они будут владеть всем миром. Вот такое учение постепенно складывалось. Это мы видим в Евангелии, когда они захотели его сделать царем. Захотели сделать царем, и чтобы он, может быть, вошел в Иерусалим на коне. Вот если бы он на коне вошел, если бы он вошел как такой победитель римлян, вот они бы его приняли. А он этого не говорил, он говорил о свободе и о любви. И поэтому он оказался ими не принят вот, в том благовестии, которое он нес. Да, и три искушения, помните, из Евангелия, которые как раз-таки цитируют этот великий инквизитор, искушение там, хлебом, искушение чудом, искушение властью, что вот Иисус отказывается от власти, как раз-таки политический мессия тот, который с помощью политических вещей обладает властью. Ну, то есть он берет силы, власть, и с помощью этой власти всех людей приводит к Богу. Вот. Искушение хлебом то же самое. Накормить людей, и они пойдут все за Богом, за Христом. И здесь Господь и тот, и другой путь отвергает. Ну, еще чудо есть, или как пишет инквизитор авторитет, ну, авторитет, когда человек показывает какое-то чудо. Чудо не обязательно связанное с тем, чтобы человека заворожить, хотя это тоже иногда человек хочет быть таким завороженным, но оно все равно проходит. А чудо именно как решение чего-то невозможного. Вот есть там экономическое чудо такое, когда вдруг происходит какое-то резкое развитие какого-нибудь региона или там страны, неважно. Вот. Есть там чудо техническое, там прорыв в научно-техническом прогрессе и так далее. Там есть, наверное, чудо культурное, когда рождается гений и что-то такое показывает людям, что становится ценным в веках. Кстати, сам Достоевский тоже чудо, как раз-таки культурное, такое литературное чудо, который один из первых говорил о личных проблемах человека. То есть он первый стал таким писателем, экзистенциалистом, который говорит о существовании человека как главной его проблеме. Вот. И вот это рождает авторитет. Человек, который нашел какое-то чудо, раскрыл, является авторитетным человеком в обществе. И вот Христос, как говорит инквизитор, отказывается и от авторитета, отказывается от того, что человек, ну, чтобы накормить людей всех хлебом, и отказывается от власти, от прямой власти быть политическим мессией. От всех этих вещей последовательно Иисус отказывался и во время искушения в пустыне от дьявола, и во всей своей остальной прошлой, следующей жизни. Это его и привело на крест. Он отказывался от этого, вот, говорил о свободе, о любви, и показывал эту свободу, и показывал эту любовь. Это привело его на крест. Почему же он отказался? Да потому что по одной простой причине, потому что если человек ради еды только пойдет за Богом, он никогда не будет человеком. В том-то и дело, что человек принципиально отличается от других существ, от животных, например, тем, что у него есть выбор, что у него есть свобода. И кто, как он эту свободу реализует. Вот этот образ Божий, который Господь открывает человеку при сотворении, и то, что делает человека человеком, это есть свобода, но не простая свобода. Потому что Достоевский еще в книге «Братья Карамазовы» говорит, что есть свобода, когда все позволено. Если у Бога есть, то все позволено. Это не свобода, связанная с образом Божьим. Это свобода как раз-таки сатанинская, когда человеку все позволено. А вот подлинная свобода, которую Господь открывает Адаму в раю еще, она связана с тем, что человек эту свободу реализует через любовь и творчество. Вот эта свобода, которая реализуется через любовь и творчество, через любовь мы необычайно бережно относимся и к тому, кого мы любим, или что мы любим, ну, то есть природу, мир и людей, которых мы видим. Вот. А через творчество мы качественно изменяем их. Когда мы творчески любим человека, мы делаем качественно иным этого человека. Когда мы не просто любим, а именно творчески любим. Ну, как пример, мама, если любит сына и старается вот его любить творчески, вот у нас недавно в храме там дети делали доклад про маму Прокофьева, например. Вот. Он стал именно таким музыкантом, потому что она у него была удивительная женщина, которая его именно творчески любила. Она его сделала таким великим музыкантом. Она ему прививала вкус к музыке. Она его делала необычайно работоспособным. Она старалась, чтобы он был этим собранным, чтобы у него был порядок. Прививала все. Вот, то есть она вот именно творчески относилась к сыну, при этом необычайно любила его. И вот она привила в нем такие качества, что он стал великим композитором. И если посмотреть на многих великих людей, мы увидим, что мамы их часто такими сотворили. Но не только мамы. Взять Моцарта, там не все так просто. Его отец вот именно с любовью творчески взращивал. Хотя там все не так просто было. Иногда у людей бывает и примешиваются какие-то свои какие-то страсти, может быть. Вот отец у Моцарта был таким очень, наверное, жестким как-то, вот, и он строгим был, наверное, строгим, может быть, где-то чересчур строгим был. Тем не менее, вот мы имеем Моцарта, потому что его отец таким его сделал. Он уже в 5 лет писал произведения, в 5 лет уже играл. Отец увидел, что он гениальный. Но, с другой стороны, у Моцарта всегда был вот страх перед отцом. Вот. Поэтому здесь вот именно вот эта вот любовь и творчество, если они связаны со свободой, тогда только человек становится человеком. Если нет вот этой связи, свобода, которая действует через любовь и творчество, то мы приходим к тому, что начинаем человека заставлять, пытаемся его заставить так, как нам хочется сделать. Вот это и есть уже противление Богу. Противление Богу и есть такой сатанизм. Поэтому в образе инквизитора показан такой на самом деле сатана. Сатана, который спрятался под образом там, служителя церкви, спрятался под образом верующего человека. Вот это все вот перемешивается.
Следующий мой вопрос, тоже очень часто его говорят люди неверующие как аргумент против Бога, это в другой главе, но тоже Иван Карамазов говорит фразу о том, что этот мир полон насилия, полон жестокости и злости, и если Бог создал такой мир, то я отказываюсь от этого Бога.
Ну, многие так говорят, да. Вот, ну, здесь, если мир создан, ведь его создали люди, такой мир жестокости, не Бог. Это известное.
Ну, это опять же, как Бог допустил тогда вот эту вот жестокость?
Это известная очень старая проблема. Еще Василий Великий писал произведение, святитель Василий Великий писал произведение на тему о том, что Бог не является виновником зла. Бог дал право человеку владеть этим миром, владеть тем миром, который у тебя есть. Вот, например, семейное насилие. Вот никому же не придет в том, что Бог виноват в семейном насилии. В семейном насилии виноват тот, кто проявляет насилие. Ведь его никто не заставляет проявлять насилие. Но это все простые вещи, что именно злоупотребление тварью свободы, как пишет Василий Великий, и есть источник зла в этом мире. Вот именно злоупотребление свободой, когда свобода раскрывается не в любви и в творчестве, а свобода развивается, раскрывается в тем, что человек себе позволяет все, что хочет. Он начинает иметь. Вот, то есть вот первое насилие – это вкушение с древа познания добра и зла. То есть разделить этот мир на добро и зло – это первое насилие над миром. И мир содрогнулся, когда Ева, а потом Адам вместе вкусили от этого плода, когда они исказили этот мир. Мир перестал дышать Богом, он стал разделенным, в нем появились какие-то полюсы, в нем появились какие-то противоречия, и уже мир стал расколотым. Грехопадение раскололо этот мир и продолжает расколоть. Но Бог, хоть он и изгнал Адама с Евой из рая, он не отнимает у человека возможности быть свободным, потому что иначе человек тогда вообще перестанет быть, перестанет существовать. Вот. И здесь можно только удивляться, можно только содрогаться, может, иногда, что вот Господь, насколько Господь готов что-то попускать, ради того, чтобы утверждать и ценить, и любить свободу человека. Вот здесь можно размышлять именно в этом контексте, что в мире столько зла, как ценна свобода. Несмотря на то, что столько зла в этом мире, как Господь сильно ценит нашу свободу. И вот это размышление о свободе, оно приводит к пониманию, как сильно нас Бог любит. Потому что подлинная любовь к детям своим, например, это любовь такая, которая делает ребенка по-настоящему свободным. Чем больше мы ребенка любим, тем больше мы в него вкладываемся, тем больше ребенок становится свободным, в том числе и от нас. Чем больше мы в него вложились, тем он может быть более свободным от родителей, когда вырастет. Можно же в него не вкладываться, таким его сделать зависимым от себя. Вот он всегда будет сидеть дома в комнате и будет всегда с нами. Ну, такая, конечно, немножко гротескно говорю, утрированно, может быть, но некоторые, кстати, так и делают, выращивают.
Некоторые именно так и хотят.
Да, выращивают маменькиных сынков И они сидят дома под постоянным попечением мамочки. И такому ребенку, как правило, сложно вырваться, он не свободен. А если воспитывать правильно ребенка, он свободен, но он может тебя в каком-то смысле забыть. Может забыть, что ты его сделал свободным. И так и Господь нас воспитывал. Одно из самых сложных – это воспитывать ребенка в свободе. Но это путь Христов. Это путь Христов – воспитывать в свободе то, что тебе Господь доверил.
И последний вопрос, отец Александр. Почему Иисус молчит на всю эту речь?
Почему Иисус молчит? Да потому что все, что Он сказал в Евангелии, Ему нечего добавить. Уже все сказано. Уже все сказано. И этот инквизитор великий, он прекрасно знает Евангелие, прекрасно понимает каждое слово, выучил наизусть все слова. Он прекрасно им оперирует. Поэтому Иисус молчит и ничего не говорит, не отвечает. Ну, к слову говоря, и в Евангелии мы видим, что он молчал, когда? Пилату он сказал, кстати, два слова. Вот, сказал очень серьезно. Пилат только не услышал, и больше он с ним не разговаривал, Иисус. А с Иродом не разговаривал Иисус. Когда его судили, он тоже почти не говорил. Практически молчал, потому что уже все сказано. Все, что нужно было сказано в Евангелии. Добавлять нечего. Зачем повторять? Прочитай еще раз, и все станет понятно.
Большое спасибо, отец Александр, за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что у нас в гостях был отец Александр Сандарев, настоятель храма во имя святого мученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, до свидания.
Дорогие братья и сестры, храни вас и Господь. Thank you.